Глава 13. Закончив развозку мальчиков по всему Уэстчестеру, я с удовольствием поехал бы в усадьбу Кимблов и спросил бы Мануэля: «Не могли бы вы сказать мне, хранит ваш отец свою сумку с клюшками в клубном шкафчике, и есть ли у вас ключ от него?» Я подумал, до него наверняка дойдет, что это отнюдь не тот вопрос, на который можно ответить, просто подняв брови. Я уже усаживал его на электрический стул, однако все же осознавал, что если убийца он, лучше пока оставить его в неведении. А еще я осознавал, что для ареста и осуждения Мануэля Кимбла одного того факта, что он меня нервирует, недостаточно. Было у меня и другое искушение — заглянуть в контору Андерсона и предложить ему пари на $10,000, что никто и не думал убивать Питера Оливера Барстоу. Еще в самом начале Вульф определенно затеял игру в прятки. Целых два дня только мы с ним, да еще убийца, были единственными людьми на свете, кто знал, что Барстоу убит. И теперь мы были единственными, за тем же исключением, да еще мальчиков-носильщиков, кто знал, что убили его по чистой случайности. В общем, доставив домой последнего мальчишку, я направился в Грин-Медоу, благо клуб был неподалеку. Я намеревался немного поспрашивать насчет шкафчика, однако, прибыв на место, делать это поостерегся. Если бы вдруг открылось, что мы проявляем хоть малейший интерес к шкафчикам, все могло бы пойти прахом, поскольку всем было известно, что сумка Барстоу никогда в нем не хранилась. Поэтому я лишь поболтал с распорядителем носильщиков да поздоровался со старшим стюартом. Может, я и надеялся насладиться созерцанием Мануэля Кимбла, но нигде его не заметил. У старшего Кимбла, как сообщил его сын, была брокерская контора по покупке и продаже зерна на Перл-стрит. Когда я позвонил туда в начале 5-го, мне сказали, что возвращение Кимбла из Чикаго ожидается завтра, в пятницу, на экспрессе Century. Если бы не это, то, думаю, я попытался бы что-нибудь предпринять в Уэстчестере тем же вечером. На худой конец дождался бы темноты, подкрался бы к дому Кимблов и заглядывал бы во все окна. Однако, раз уж старший Кимбл все еще был в дороге, оставалось только ждать. Я отправился домой. После обеда, тем вечером, Вульф попросил меня взять блокнот и снова прочитать мои записи о визите к Мануэлю Кимблу, а также то немногое, что рассказали о нем Сара и Ларри Барстоу. Мы долго обсуждали его и пришли к кое-каким выводам. Мы даже рассмотрели вероятность, что Барстоу отнюдь не случайно пришлось одолжить драйвер у старшего Кимбла, задумавшего убийство. Но, конечно же, это была сущая бессмыслица. Пару раз я заикнулся про Мануэля. Однако Вульф потребовал серьезных доказательств, и мне пришлось признать, что я не могу не только предъявить улики, но и объяснить причины, почему подозреваю его. Насколько я понимал, с той же вероятностью убийцей мог оказаться и любой другой член клуба Грин-Медоу, имевший возможность забраться в шкафчик старшего Кимбла. «И все-таки, — настаивал я, — будь он моим сыном, я отправил бы его в кругосветку и построил бы ограждение через весь Тихий океан, чтобы он не смог пробраться назад». Перед отходом ко сну Вульф снова обрисовал мою программу на следующий день. Ее первый пункт меня не особо заботил. Конечно же, он был прав. Мальчишки наверняка все разболтают, и слухи дойдут до Андерсона. А раз уж этого не избежать, то нам в любом случае следует добраться до него первыми. Я мог выполнить это поручение в порядке благотворительности и все равно поспеть в офис Кимбла почти к самому его приезду с вокзала Гранд Централ. Поэтому раннее утро вновь застало меня в родстере, мчащемся к Уайнд-Плейнсу. Я даже хотел, чтобы ко мне прицепился тот же самый патрульный. Это было бы классно. Я скормил бы ему ту же самую байку, что и вчера, и, может, на этот раз имел бы удовольствие заполучить эскорт до самого здания суда. Однако от Вудлана до моста на Мейн-стрит, ничего более волнующего, чем взбирающаяся на дерево белка, я не увидел. Я полз по Мейн-стрит за тремя неуклюжими автобусами, словно пони за слонами на цирковом параде, когда мне в голову пришла идея. И она весьма мне понравилась. Вульф, кажется, воображал, будто может заполучить к себе в кабинет любого, от Далай-Ламы до Аль Капоне, стоит только отдать приказ. Но мой весьма обширный опыт подсказывал, что никогда не угадаешь наперед, на что натолкнешься. Может, на кого-нибудь с 40 парами ног, не желающих переступать в нужном направлении. И вот теперь передо мной стояла задача — вытащить известного зернового брокера из его офиса сразу после недельной отлучки, а еще доставить окружному прокурору в его логове откровение, которое, возможно, чревато сомнительным удовольствием столкнуться у дверей кабинета Кимбала с Корбитом или другим блюстителем закона. И что же в этом будет хорошего? Я приткнул родстер в первом же свободном месте, нашел телефон, позвонил Вульфу и заявил ему, что мы собираемся подать суп перед коктейлем. Он немного поупрямился и поспорил со мной, так как был убежден, что нам воздастся сторица, если мы заблаговременно отдадим Андерсону то, что он неизбежно заполучит сам. Однако, когда Вульф понял, что я намерен ему возражать, пока стоимость разговора не поднимется до доллара, он сдался. Я вернулся в Нью-Йорк, добрался до Перл-стрит и стал поджидать свою жертву. И по дороге назад я размышлял, как хорошо все-таки, что тот патрульный так и не удостоил меня вниманием. Доехав до нужного дома на Перл-стрит и поднявшись на лифте на 10-й этаж, я обнаружил, что E.D. Kimball and Company отнюдь не разменивается по мелочам, снабжая зерном куриных королей, растящих птицу на задних дворах. Компания владела анфиладой помещений, занимающих половину этажа. Ее название значилось на всех дверях, а на двойной входной вдобавок еще и красовались названия бирж по всей стране. Часы на стене показывали без четверти 10. Если Сенчери не выбился из расписания, то должен был уже прибыть на вокзал Гранд Централ. И тогда Кимбала стоило ожидать через 15-20 минут. Я поговорил с девушкой за конторкой. Она посовещалась с кем-то по телефону и проводила меня во внутреннее помещение, где какой-то малый с квадратной челюстью, закинув ноги на подоконник, просматривал утреннюю газету.
«Одну минуту», — бросил он, и я сел.
Через какое-то время он швырнул газету на стол и обратил свое внимание на меня. «Весьма скоро появится мистер Кимбл», — начал я. «Я понимаю, что он будет занят, восполняя неделю своего отсутствия. Однако прежде, чем он приступит к делам, мне необходимо переговорить с ним по срочному личному вопросу. 10 минут. Я частный детектив. Вот моя визитка. Прежде он обо мне не слышал. Я работаю на Нира Вульфа. Можете это организовать?»
«Чего вы хотите? Просто скажите, чего вы хотите?»
«Это действительно личное и чертовски срочное», — покачал я головой. «Вам придется поверить моему честному молодому лицу, Если вы думаете, что это рэкет, позвоните в отделение компании Metropolitan Trust на 34-й улице. Они вам ответят, что в свое свободное время я сшибаю мелочь с колясок.
Квадратные челюсти раздвинулись в усмешке.
«Ну, не знаю. У мистера Кимбла уже около дюжины условленных встреч. Первая в 10:30. Я его секретарь и знаю о его занятости больше, чем он сам. Вам лучше рассказать мне».
«Сожалею, но только ему лично».
«Ладно, посмотрю, что можно сделать. Пройдите в приемную. А, впрочем, нет, подождите здесь. Хотите полистать газету?»
Он бросил мне газету, встал, собрал кое-какую почту и прочие бумаги и вышел. Утром за скорым завтраком я лишь пробежал глазами передовицу, но на большее времени мне не хватило. Пролистав выпуск, я увидел, что дело Барстоу уже переместилось на 7-ю страницу и занимало отнюдь не большую ее часть. Андерсон утверждал, будто в расследовании достигнут прогресс. «Старый добрый прогресс», — подумал я, — «ты ничуть не изменился с тех пор, как я видел тебя в последний раз, разве что покрылся морщинами, да основательно лишился зубов». Коронер пока не мог сказать о яде ничего определенного, но вскоре у него появятся результаты экспертизы. Ни в одной из виденных мной газет ни разу не было даже намека на подозрение, что преступление совершено кем-то из семьи, а уж теперь-то, подумалось мне, и не появится. Но статья еще раз попеняла доктору Брэдфорду, и мне было очевидно, что пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет посмотреть коронарному тромбозу в глаза, не сглатывая при этом комок в горле. Дверь отворилась, и появился секретарь.
«Мистер Гудвин, прошу сюда».
В следующей комнате, через одну, в просторном кабинете с окнами на двух стенах, обставленном старинной мебелью и стикером в углу, за столом сидел мужчина. Гладко выбритый, сидеющий и довольно крупный, хотя толстым назвать его было нельзя. Вид у него был озабоченный и одновременно веселый, словно ему только что рассказали анекдот, но у него болел зуб. Я задался вопросом, чего тут больше, озабоченности или веселья? И не вызвана ли его странная мина докладом секретаря обо мне? Однако при дальнейшем знакомстве выяснил, что так он выглядел всегда. Секретарь объявил:
«Вот этот человек, мистер Кимбл».
Кимбл хрюкнул и поинтересовался, что мне угодно. Я заявил, что дело сугубо личное. Кимбл ответил:
«В таком случае вам лучше обсудить его с моим секретарем, чтобы мне не пришлось утруждать себя пересказом».
Он рассмеялся, секретарь улыбнулся, а я ухмыльнулся и начал: «Я просил 10 минут, поэтому, если не возражаете, приступлю к делу. Нира Вульф хотел бы пригласить вас к себе в кабинет этим утром в 11:00».
«Силы небесные!» — последовал возглас неподдельного изумления. «Нира Вульф? Король Англии или что-то вроде того?»
«Вроде того», — кивнул я. «Позвольте заметить, мистер Кимбл, будет проще и быстрее, если вы не станете меня перебивать, просто выслушайте. В воскресенье 4 июня Питер Оливер Барстоу скоропостижно скончался во время партии в гольф со своим сыном, вами и вашим сыном. В четверг 8-го вы уехали в Чикаго. В воскресенье 11-го были объявлены результаты вскрытия. Полагаю, чикагские газеты писали об этом».
«Ах, это!»
Вверх взяло беспокойство.
«Я ожидал неприятностей по возвращении домой. Я прочел кучу всякого вздора о яде, игле и всякой дребедени.
Он повернулся к секретарю.
Блейн, ну разве я не писал тебе, что это обернется неприятностями, когда я вернусь?
Да, сэр, кивнул секретарь. На 11:30 у вас назначена встреча с представителем прокурора округа Уэстчестер. Я не успел вас об этом предупредить.
Я позволил себе ухмыльнуться лишь мысленно. Это не вздор, мистер Кимбл. Барстоу был убит отравленной иглой, выпущенной из рукоятки драйвера. Таковы обстоятельства вкратце. А теперь послушайте. Вот вы на площадке Ти. Готовитесь начать игру. Вас четверо. У каждого свой носильщик. Нет, вы послушайте, не перебивайте. Это серьезно. Вы... У первой метки по мячу бьет Ларри Барстоу. Потом ваш сын Мануэль. Подошла очередь Питера Оливера Барстоу. Вы стоите рядом с ним. Помните? Его мяч скатывается с подставки. Ваш носильщик возвращает его на место, потому что мальчик Барстоу где-то в стороне ищет мяч. Припоминаете? Барстоу готов нанести удар, но у него нет драйвера, так как его сумка у мальчика. И тогда вы говорите: «Возьмите мой». Ваш носильщик протягивает ему ваш драйвер. Помните? Он бьет вашей клюшкой, тут же подскакивает и начинает тереть живот, потому что его ужалила оса. Это... была та оса, что вылетела из вашего драйвера и убила его. Он умер через 20 минут. Кимбл слушал меня с насупленным видом. Озабоченности и веселья на его лице как не бывало. Он продолжал хмуриться. Когда же заговорил, речь его не была долгой.
«Вздор!»
«Нет». — возразил я. — Вы не можете превратить это во вздор, просто назвав так. Впрочем, вздор или нет, именно вашим драйвером Барстоу воспользовался на площадке Ти. Вы это помните?
— Да, помню, — кивнул он. — Я не думал об этом. Но теперь, когда вы напомнили, я вижу всю сцену совершенно отчетливо. Это было в точности, как вы...
«Мистер Кимбл», — секретарь приступил к своим обязанностям, — «быть может, было бы лучше, если бы вы, то есть по зрелом размышлении...»
«Лучше, если бы я что?» «Нет, Блейн, я знал, что будут неприятности, даже не сомневался». «Конечно же, Барстоу бил моим драйвером. С какой стати мне это скрывать?» Я едва знал Барстоу. Конечно же, история с отравленной иглой — полнейший вздор. Но от этого она не перестает быть неприятностью.
Она обернется еще хуже, чем неприятностью, мистер Кимбл. Я подъехал в кресле к нему поближе. Слушайте, пока полиции неизвестно, что Барстоу пользовался вашей клюшкой. Окружной прокурор тоже не знает. Я вовсе не предлагаю, чтобы вы от них что-либо скрывали, они и так все вынюхают. Но считаете вы отравленную иглу вздором или нет, они-то не считают. Им известно, что Барстоу убит иглой, вылетевшей из его драйвера на площадке Ти. А когда они выяснят, что он бил вашей клюшкой, что тогда они предпримут? Они, конечно же, не арестуют вас просто так. Но вам придется поискать в словаре слово более уместное, чем неприятность. И мой вам совет. Повидайтесь с Ниро Вульфом. Пригласите своего адвоката, если хотите, но не медлите с этим. Кимбл пощипал себя за губу, потом уронил руку и, наконец, произнес...
«Силы небесные!»
«Да, сэр, все разом!» Он посмотрел на секретаря.
«Ты знаешь, Блейн, Я ни во что не ставлю адвокатишек.
— Точно, сэр.
Кимбл встал.
— Вот так незадача. Я уже говорил тебе, Блейн, что в мире существует только одна вещь, к которой я имею способности. Торговля. Я хороший торговец, и даже удивительно, что ты считаешь меня мягким по жизни. Мягкосердечным. Я вправду не знаю, как обращаться с более личными сторонами жизни.
Он раскачивался за столом.
Да, это кажется посерьезнее, чем неприятность. Силы небесные! Как бы ты поступил, Блейн?
Я бросил взгляд на секретаря. Он колебался.
Если вы хотите повидаться с этим Ниро Вульфом, я мог бы поехать с вами, но на вашем месте я нанял бы адвоката.
Какие у меня назначены встречи?
Да все обычные, ничего важного. В 11:30 человек от прокурора округа Уэстчестер.
Обойдусь без него. Придумай какую-нибудь отговорку. Что там с котировками?
Устойчивы на момент открытия, хлопок падает.
Кимбл повернулся ко мне.
Где этот Ниро Вульф? Приведите его сюда.
Это невозможно, мистер Кимбл. Он, Вульф, как-то прознал, что в беседе с клиентом я назвал его немощным, и мне не хотелось повторения того, что за этим последовало.
Он эксцентричный гений. Это всего-то на 35-й улице. Моя машина внизу, и я с удовольствием вас подвезу.
«В своей жизни я встречал только одного гения»,
— ответил Кимбл.
«Это был аргентинский ковбой Гаучо. Ладно, подождите меня в приемной».
В комнате, где я побывал в самом начале, я уселся на краешек стула. Встреча со старшим Кимблом, взгляд на него и разговор с ним каким-то образом прочистили мне мозги. Я ясно осознал то, что должен был понять еще прошлым вечером. В ту минуту, когда обнаружилось, что именно драйвер Кимбла был превращен, как выразился Вульф, в смертоносную игрушку, и когда на сцене появился старший Кимбл, мы, вероятно, вышли на финишную прямую. Это было все равно, как обнаружить убитого, чудом вернуть его к жизни и выяснить у него, кто убийца. Вот кем оказался Кимбл. Человеком, которого убили, но который все еще жив. Мне необходимо было отвезти его в дом Вульфа и тут же накрепко запереть дверь и отвезти, прежде чем Корбет повидается с ним или, если уж на то пошло, кто угодно, вообще кто угодно. Откуда мне было знать, что это не секретарь Блейн, квадратная челюсть, заказал драйвер, и выискал возможность подсунуть его в сумку Кимбла. Может, в тот самый момент, пока я сижу на краешке стула, Блейн вонзает нож в Кимбла, как перед этим в Карла Маффеи. Было без 10:11. Я вскочил и принялся расхаживать туда-сюда по приемной. Человек Андерсона. Я был уверен, что им окажется Корбет. Должен прибыть в половине 12-го. В его тупую башку вполне могла прийти мысль приехать пораньше и подождать. Я уже было решил попросить девушку за конторкой позвонить Блейну, как внутренняя дверь открылась, и появился Кимбл в шляпе. Как же я ему обрадовался! Он кивнул мне, и я подскочил к входным дверям и распахнул их перед ним. Когда мы зашли в лифт, я спросил: «Мистер Блейн не едет?»
«Здесь он нужен больше, чем мне», — покачал головой Кимбл. «Мне нравится ваше лицо. Я считаю, что обычно лица людей мне все-таки нравятся. И это неизменно себя оправдывает. Доверие — одна из прекраснейших вещей на Земле. Доверие — твой напарник».
«Да уж», — подумал я, — «готов поспорить,
удачливый торговец вроде тебя может извести уйму доверия. До места, где я припарковал родстер, надо было пройти лишь полквартала. Я срезал как только мог, чтобы избежать основного потока машин, и было уже около четверти двенадцатого, когда я отворил перед Кимблом дверь дома Вульфа. Я отвел Кимбла в гостиную и попросил подождать 3 минуты, потом вернулся к входной двери и убедился, что она заперта на засов. Затем прошел на кухню. Фриц готовил пирожки с вишней. Он только вытащил противень из духовки, и я стащил один и поспешно запихал в рот, после чего посыпал проклятиями, так как едва не спалил язык. Я проинструктировал Фрица. «Один гость к ланчу, и чтобы никакого яда, и будь внимателен, кого впускаешь. Возникнут сомнения, зови меня». Вульф сидел за столом в кабинете. Едва лишь завидев его, я раздраженно застыл, поскольку он устроил форменное безобразие. В его столе был только один ящик, широкий и неглубокий, посередине. С тех пор, как с бочкового пива, хранившегося в подвале и подаваемого в кувшине, он перешел на пиво в бутылках, у него появилась привычка выдвигать ящик и бросать в него пробку с открытой бутылки. Фрицу дела не было до ящика в кабинете. Я же знал, что Вульфом владеет безумная идея, будто он откладывает пробки с какой-то целью, и потому их не трогал. И вот теперь он наполовину выдвинул ящик, рассыпал пробки по всей столешнице и собирал их в кучки. «Мистер Кимбл в гостиной», — процедил я. «Хотите, чтобы он пришел и помог вам?»
«Черт!»
Вульф осмотрел свои кучки и беспомощно уставился на меня, потом вздохнул.
«Он не может немного подождать?»
«Ну, конечно, сколько угодно. Как насчет следующей недели?» Вульф снова вздохнул.
«Будь оно проклято! Веди его!»
«С этим хламом на столе? Ладно, я сказал ему, что вы со странностями». До этого я говорил тихо, а теперь еще больше понизил голос, давая ему понять, как все принял Кимбл и что я ему сообщил. Вульф кивнул, и я отправился за Кимблом.